Часть четвертая. Обед. В обеденную пору Иван Федорович въехал в село Хартыще и немного оробел, когда стал приближаться к господскому дому. Дом этот был длинный и не под очеретяную, как у многих окружных помещиков, но под деревянную крышею. Два амбара в дворе тоже под деревянную крышею. Ворота дубовые. Иван Федорович похож был на того франта, который, заехав на бал, видит всех, куда ни оглянется, одетых щеголевать и его. Из почтения он остановил свой возок возле амбара и подошел пешком к крыльцу. — А-а-а, Иван Федорович! — закричал толстый Григорий Григорьевич, ходивший по двору в сюртуке, но без галстука, жилета и подтяжек. Однако же этот наряд, казалось, обременял его тучную ширину, потому что пот катился с него градом. «Что же вы говорили, что сейчас, как только увидитесь с тетушкой, приедете?» «Да и не приехали!» После сих слов губы Ивана Федоровича встретили те же самые знакомые подушки. «Большую частью занятия по хозяйству. Я приехал к вам на минутку, собственно, по делу».
«На минутку? Вот этого-то не будет!» «Эй, хлопче!» — закричал толстый хозяин, и тот же самый мальчик в казацкой свитке выбежал из кухни. «Скажи Касьяну, чтобы ворота сейчас запер. Слышишь? Запер покрепче!» «А коней вот этого пана распряг бы сию минуту!»
«Прошу в комнату! Здесь такая жара, что у меня вся рубашка мокра!» Иван Федорович, вошедший в комнату, решился не терять напрасно времени и, несмотря на свою робость, наступать решительно. «Тетушка имела честь, сказывала мне, что дарственная запись покойного Степана Кузьмича трудно изобразить, какую неприятную мину сделало при этих словах обширное лицо Григория Григорьевича. «Ей-богу, ничего не слышу!» — отвечал он. «Надобно вам сказать, что у меня в левом ухе сидел таракан. В русских избах проклятые кацапы везде поразводили тараканов. Невозможно описать никаким пером, что за мучение было. Так вот и щекочет. Так и щекочет. Мне помогла уже одна старуха самым простым средством». «Я хотел сказать», — осмелился прервать Иван Федорович, видя, что Григорий Григорьевич с умыслом хочет поворотить речь на другое, «что в завещании покойного Степана Кузьмича упоминается, так сказать, о дарственной записи. По ней следует мне...»
«Я знаю, это вам тетушка успела наговорить». «Это ложь, ей-богу, ложь. Никакой дарственной записи дядюшка не делал. Хотя, правда, в завещании и упоминается о какой-то записи. Но где же она? Никто не представил ее. Я вам это говорю потому, что искренне желаю вам добра. Ей-богу, это ложь».
Иван Федорович замолчал, рассуждая, что, может быть, и в самом деле тетушке так только показалось.
«А вот идет сюда матушка с сестрами», — сказал Григорий Григорьевич. «Следовательно, обед готов. Пойдемте».
При сём он потащил Иван Федоровича за руку в комнату, в которой стояла на столе водка и закуски. В то самое время вошла старушка, низенькая, совершенный кофейник в чепчике, с двумя барышнями, белокурой и черноволосой. Иван Федорович, как воспитанный кавалер, подошел сначала к старушкиной ручке, а после к ручкам обеих барышень. «Это, матушка, наш сосед Иван Федорович Шпонько», — сказал Григорий Григорьевич. Старушка смотрела пристально на Ивана Федоровича, или, может быть, только казалось смотревшую. Впрочем, это была совершенная доброта. Казалось, она так и хотела спросить Ивана Федоровича, сколько вы на зиму насоливаете огурцов?
«Вы водку пили?» — спросила старушка.
«Вы, матушка, верно, не выспались», — сказал Григорий Григорьевич. «Кто ж, — спрашивает гостя, — пил ли он?» «Вы почуйте только, а пили ли мы или нет, это наше дело, Иван Федорович. Прошу, золототысячниковой или трохимовской сивушки, какой вы лучше любите?» «Иван Иванович, а ты что стоишь?» — произнес Григорий Григорьевич, обратившись назад, и Иван Федорович увидел подходившего к водке Ивана Ивановича в долгополом сюртуке с огромным стоячим воротником, закрывавшим весь его затылок, так что голова его сидела в воротнике, как будто в бричке. Иван Иванович подошел к водке, потер руки, рассмотрел хорошенько рюмку, налил, поднес к свету, вылил разом из рюмки всю водку в рот, но, не проглатывая, пополоскал ею хорошенько во рту, после чего уже проглотил. И, закусивши хлебом с солеными опенками, обратился к Ивану Федоровичу. «Не с Иваном ли Федоровичем, господином Шпонькою, имею честь говорить?» «Так точно-с», — отвечал Иван Федорович. «Очень много изволили перемениться с того времени, как я вас знаю». «Как же!» — продолжал Иван Иванович. «Я еще помню вас вот какими!» При этом поднял он ладонь на аршин от пола. «Покойный батюшка ваш, дай Боже ему царствие небесное, редкий был человек. Арбузы и дыни всегда бывали у него такие, каких теперь нигде не найдете. Вот хоть бы и тут», — продолжал он, отводя его в сторону, — «подадут вам за столом дыни». «Что это за дыни?» — смотреть не хочется. «Верите ли, милостивый государь, что у него были арбузы?» — произнес он с таинственным видом, расставляя руки, как будто бы хотел обхватить толстое дерево. «Ей-богу, вот какие!» «Пойдемте за стол», — сказал Григорий Григорьевич, взявший Ивана Федоровича за руку. Все вышли в столовую. Григорий Григорьевич сел на обыкновенном своем месте в конце стола, завесившись огромную салфеткою и походя в этом виде на тех героев, которых рисуют цирюльники на своих вывесках. Иван Федорович, краснея, сел на указанное ему место против двух барышень, а Иван Иванович не приминул поместиться возле него, радуясь душевно, что будет кому сообщать свои познания. «Вы напрасно взяли куприк, Иван Федорович. Это индейка», — сказала старушка, обратившись к Ивану Федоровичу, которому в это время поднес блюдо деревенский официант в сером фраке с черной заплатой. «Возьмите спинку». «Матушка, ведь вас никто не просит мешаться», — произнес Григорий Григорьевич. «Будьте уверены, что гость сам знает, что ему взять. Иван Федорович, возьмите крылышко. Вон другое, с пупком. Да что ж вы так мало взяли? Возьмите стегнушко. Ты что, разинул рот с блюдом? Проси, становись, подлец, на колени. Говори сейчас: Иван Федорович, возьмите стегнушко. Иван Федорович, возьмите стегнушко», — проревел, став на колени, официант с блюдом. «Хм, что это за индейки?» — сказал вполголоса Иван Иванович с видом пренебрежения, обратившись к своему соседу. «Такие ли должны быть индейки? Если бы вы увидели у меня индеек, я вас уверяю, что жиру в одной больше, чем в десятке таких, как эти. Верите ли, государь мой, что даже противно смотреть, когда ходят они у меня по двору, так жирны». «Иван Иванович, ты лжешь», — произнес Григорий Григорьевич, вслушавшись в его речь. «Я вам скажу», — продолжал все так же своему соседу Иван Иванович, показывая вид, будто бы он не слышал слов Григория Григорьевича, «что прошлый год, когда я отправлял их в Гадич, давали по 50 копеек за штуку, и то еще не хотел брать. «Иван Иванович, я тебе говорю, что ты лжешь», — произнес Григорий Григорьевич для лучшей ясности по складам и громче прежнего. Но Иван Иванович, показывая вид, будто это совершенно относилось не к нему, продолжал так же, но только гораздо тише. «Именно, государь мой, не хотел брать. В Гадичи ни у одного помещика. Иван Иваныч, ведь ты глуп и больше ничего!» — громко сказал Григорий Григорьевич. «Ведь Иван Федорович знает все это лучше тебя и, верно, не поверит тебе». Тут Иван Иваныч совершенно обиделся, замолчал и принялся убирать индейку, несмотря на то, что она не так была жирна, как те, на которые противно смотреть. Стук ножей, ложек и тарелок заменил на время разговор, но громче всего слышалось высмактывание Григорием Григорьевичем мозгу из бараньей кости. «Читали ли вы?» – спросил Иван Иванович после некоторого молчания, высовывая голову из своей брички к Ивану Федоровичу, книгу «Путешествие Коробейникова ко святым местам». «Истинное наслаждение души и сердца. Теперь таких книг не печатают. Очень сожалительно, что не посмотрел которого году». Иван Федорович, услышавший, что дело идет о книге, прилежно начал набирать себе соусу. «Истинно удивительно, государь мой, как подумаешь, что простой мещанин прошел все места эти. Более 3000 верст, государь мой, более 3000 верст. Подлинно его сам Господь сподобил побывать в Палестине и Иерусалиме». «Так вы говорите, что он, — сказал Иван Федорович, который много наслышался о Иерусалиме еще от своего денщика, — был и в Иерусалиме?» «О чем вы говорите, Иван Федорович?» – произнес с конца стола Григорий Григорьевич. «Я, то есть, имел случай заметить, что какие есть на свете далекие страны», – сказал Иван Федорович, будучи сердечно доволен тем, что выговорил столь длинную и трудную фразу. «Не верьте ему, Иван Федорович», – сказал Григорий Григорьевич, не вслушавшись хорошенько. «Все врет». Между тем обед кончился. Григорий Григорьевич отправился в свою комнату по обыкновению немножко всхрапнуть. А гости пошли вслед за старушкою, хозяйкою и барышнями в гостиную, где тот самый стол, на котором оставили они, выходя обедать, водку, как бы превращением каким покрылся блюдечками с вареньем разных сортов и блюдами с арбузами, вишнями и дынями. Отсутствие Григория Григорьевича заметно было во всем. Хозяйка сделалась словоохотливее и открывала сама, без просьбы, множество секретов насчет делания пастилы и сушения груш. Даже барышни стали говорить. Но белокурая, которая казалась моложе 6 годами, своей сестры, и которой по виду было около 25 лет, была молчаливее. Но более всех говорил и действовал Иван Иванович, будучи уверен, что его теперь никто не собьет и не смешает. Он говорил и об огурцах, и о посеве картофеля, и о том, какие в старину были разумные люди, куда против теперешних, и о том, как все, чем далее, умнеет и доходит к выдумыванию мудрейших вещей. Словом, это был один из числа тех людей, которые с величайшим удовольствием любят позаняться услаждающим душу разговором и будут говорить обо всем, о чем только можно говорить. Если разговор касался важных и благочестивых предметов, то Иван Иванович вздыхал после каждого слова, кивая слегка головою. Ежели до хозяйственных, то высовывал голову из своей брички и делал такие мины, глядя на которые, кажется, можно было прочитать как нужно делать грушевый квас, как велики те дыни, о которых он говорил, и как жирны те гуси, которые бегают у него по двору. Наконец, с великим трудом, уже в вечеру, удалось Ивану Федоровичу распрощаться. И, несмотря на свою сговорчивость и на то, что его насильно оставляли ночевать, он устоял-таки в своем намерении ехать и уехал.